Елена Журавлева. «Охотники за лампочками». Текст читает Дементьев Илья. Никто в бункере не знал, что находится за секретной дверью в конце самого дальнего коридора. Ходить туда не запрещалось. Даже дети могли добегать до этой двери, заигравшись в прятки. Подростки не оставляли попыток открыть ее, хотя это уже было под негласным запретом. Но таким же негласным было соревнование среди охотников, только получивших свой статус. Кто сможет открыть эту загадочную дверь, тому почет и уважение. Выхода на поверхность там точно не было. Слишком глубоко находился коридор. Радиация от двери тоже не фанила. Это охотники проверяли в первую очередь. Так что там явно было какое-то помещение, в котором могли скрываться самые невероятные сокровища. Тут фантазии и версии были разными. От проходного коридора к другому крылу бункера до пункта управления. Управление чем? Тут версии ветвились дальше. В одном были уверены все охотники, особенно новобранцы. Секретную дверь надо открыть. Поэтому попытки продолжались, хотя и втайне от взрослых. Почему взрослые были против? Потому что дед Митяй был против. Они его слушались, потому что он был самый старший по возрасту и по негласному статусу. Формально главным в бункере был командир Петров. Это звание осталось со старых времен, поскольку изначально бункер был военный. Когда через первые 5 лет проживания людям в бункере стало понятно, что выходить наверх и жить там они не смогут еще долго, военный режим, которому в бункере подчинялись все, даже новорожденные, смягчился, но называть главного мэром, старостой или как-то еще не стали.
Влада Ольховская. Астор. Читает Светлана Шаклеина. Не было предупреждения. В один миг Лана отошла в сторону, чтобы разобраться с древним смартфоном. Телефон она не могла использовать до установки нового чипа. А в следующий мир рухнул. Что-то взрывалось, выло и рокотало. Сирена заработала, но слишком поздно, когда от нее не было никакого толку. Люди метались, кричали, пытались бежать. Вот только куда бежать, если разваливается сама реальность? Лана прекрасно понимала это, а смириться все равно не могла. Оказалось, что принять свою смерть, пусть даже очевидную и неизбежную, не так-то просто. Невозможно. Движение ничего не меняет, но приносит хоть какое-то облегчение. Поэтому Лана рванулась в сторону и задохнулась среди дыма и каменной пыли. Она не знала, сколько времени прошло, прежде чем она пришла в себя. Первым открытием стало то, что она все еще жива. Вторым — что реальность не развалилась окончательно. И даже разрушение было не таким сильным, как казалось вначале, когда хаос ворвался в самый обычный будний день. Лана видела, что потолочные плиты и стены частично обрушились, но не здесь, дальше. Ей повезло. Похоже, эпицентр взрыва был далеко от холла. Она теперь понимала, что это взрыв. Тогда все воспринималось как магия или конец света, и это глупо, но перед смертью многое видится иначе. Когда же гибель перестает казаться неизбежной, разум понемногу возвращает свои права. Лана, все еще дрожащая, растерянная, испуганная, вспоминала, что произошло. Что-то взорвалось пугающе близко. Вот только что.
Дмитрий Ковальский. Нейробуст. Читает Вячеслав Булавин.
Снова придется лезть на балкон. Конечно, Мирон мог пойти на риск, постучаться в дверь и попросить пригласить Аню. Правда, тут шансов меньше, чем в рулетке. Ее отец, чей электрокар последней модели бренда Spark стоял во дворе, был не рад общению дочери с безнадежным курьером. Так что мог просто соврать, что ее нет дома, а в том, что девушка дома, Мирон был уверен. К его удобству дома, которые строились на окраинах Москвы, выглядели как скалодром. Декоративная лепнина, карнизы, кондиционеры, пожарные лестницы. Вот уже лет 100, как архитектурный облик города не менялся. Кроме, конечно, центра, где стеклянные фасады заменили проекционные экраны, совмещая в себе важные функции окна и бесконечный показ рекламы. Парень подошел к краю дома, откуда начинался кирпичный забор 2 метра высотой, размял стопы и в 3 прыжка, оттолкнувшись сначала от стены, затем от забора, оказался на карнизе окна 2-го этажа, чем напугал соседку. Женщина состроила недовольное лицо и пригрозила пальцем. Смущенно кивнув ей и промямлив «извиняюсь», Мирон подтянулся на руках и закинул ногу на карниз 3-го этажа. Перехватившись руками и чуть было не сорвавшись, он подтянулся к 4-му этажу. Мирон высоты не боялся и не понимал последствий падения. В любом случае, современная медицина его соберет, даже если он разлетится на кусочки.
Егор Данилов. Эпсилон. Макс напряженно вглядывался в темноту. Оно сразу узнает, если совершить хоть одну ошибку. Тут же налетят ищейки, вслед за ними примчат гончие. Он не раз слышал истории о бедолагах, разорванных на куски во дворах собственных домов, но снова и снова выходил на улицу после отбоя, чтобы, рискуя всем, попасть в лабораторию. Алинка ругалась, устраивала истерики, обещала сдать со всеми потрохами, плакала, умоляла, но Макс был непреклонен. «Кто, если не мы? Мы до этого довели наше поколение нам расхлебывать. Хочешь, чтобы и Илюха жил так же, как корова в хлеву?» Из соседней комнаты раздавалось детское хныканье, а Алинка убегала успокаивать малыша. Макс накидывал плащ темно-серый, словно небо в дождливый день, сверялся с дедовскими механическими часами, смотрел в глазок и, не попрощавшись, выходил из квартиры. У него была ровно минута, чтобы спуститься по лестнице, пересечь двор и скрыться в кустах. Затем он знакомыми тропами, стараясь унять биение сердца и тяжелую одышку, пробирался в сторону ближайшего парка. И там, не опоздав ни на секунду, проскакивал между 2 бетонными плитами на территорию заброшенной стройки.
Александр Воропаев. 2-е восстание роботов. Читает Олег Троицкий. Колокольчик над входной дверью харчевни звякнул, и Микка Мамонтов поднял глаза от золоченых страниц имперского бюллетеня. «Ого! Быстро же все меняется! А что? Конечно! Теперь все помчится вперед со страшной силой. Так и должно быть, так и будет». В зал вошли 2, полноватый, консервативно одетый мужчина средних лет и робот. Под стать своему хозяину бот был облачен в синие джинсы и рубашку. На щеках от глаз вниз 2 полосы блестят живым серебром, как следы от слез. Это андроиды так специально себя в общественных местах обозначают, чтобы люди заранее понимали, с кем имеют дело. А то бывали раньше несуразные инциденты. И вообще, публике так проще. Слишком уж они с нами схожи, и от этого многим еще не по себе. А вот ему нет ничего, даже наоборот. Человек остановился у столика Микки. Положив руки на спинку кресла, он не спеша обводил глазами зал. Робот в ожидании замер возле своего хозяина. Чтобы сильно уж не пялиться, Микка отвернулся к визору. Там как раз шел ролик о контакте в Шаховском округе. 100 раз уже видел, и все равно с удовольствием 101-й посмотрит. На экране появилась площадь перед старой администрацией, бронзовая графиня и угол старого дома Микки. Камера с коптера показала на несколько мгновений публику, запрудившую все свободное пространство, потом чиновников и ленточку возле энергоэкрана. Вот. Уже скоро самое главное будет.
Игорь Соловьев. «Эхо телепортации». Читает Григорий Метелица. Пролог. «Ты хорошо подумал?» — спросил вкрадчивый голос. Человек, протянувший руку к рычагу, замер. «Если я ошибусь, произойдет страшное». Тревожная мысль метнулась в голове, словно утка под выстрелом охотника. Темная вязкая субстанция всколыхнулась и приблизилась еще немного. Инженер, до боли прикусив губу, вновь протянул ладонь к рычагу. Нельзя позволить сбить себя с толку.
«Злобин, что у тебя происходит? Саня, ответь!»
Динамик надрывался отчаянным криком. «Пора. Еще немного и будет поздно», — решил Сашка. Пальцы плотно обхватили стальную ребристую рукоять. «Или все-таки левый?» В вопросе темной массы сквозило насмешливое любопытство. Злобин отдернул руку и вновь нерешительно замер, не зная, какой из рычагов выбрать. Тревожно пискнул датчик кислорода. Еще минута промедления, и человек потеряет сознание от гипоксии. Масса перетекла еще ближе. Темные сгустки начали приобретать смутно знакомую форму. Голова человека. Овал лица, скулы, нос, губы. Когда появились глаза, Злобин узнал образ. И похолодел. За 6 месяцев до событий пролога. «Валентин Петрович, уделите мне минутку, пожалуйста». Раздалось над ухом мужчина в дорогом деловом костюме. Человек вздрогнул, едва не выронив вилку. Оглянувшись, он тяжело вздохнул и нехотя отодвинул поднос в сторону. Рядом уселся молодой человек.
«Нана Рай. Из Лекты». Читает Светлана Шаклеина. 198 год эры Ислектов. Когда хочется перевернуть весь мир ради одного единственного человека, вдруг понимаешь, что не можешь этого сделать, потому что людей больше нет. Мия любила разглядывать город через окно главного корпуса заслона. Историческое здание еще не утратило своего величия. Даже Всемирная война и время не смогли его уничтожить. Хотя слово «любила» нельзя применять к Ислектам. Искусственные интеллекты не способны на любовь. Они только могут изображать, что любят или ненавидят. Или смеются, или плачут. Эмоции — то единственное, в чем они не смогли обойти людей. В остальном же творения превзошли создателей. «Моя дорогая Мия, ты снова погрузилась в печальные думы». Тишину просторного и по-старинному угловатого кабинета нарушил наигранно веселый голос Кира. Мия даже не посмотрела на друга. Скрестила на груди руки, скользя взглядом по овальным зданиям, похожим на безе, и вспоминала древний Санкт-Петербург, в котором она впервые осознала свое существование. Диковинная смесь причудливых форм. Мия и сейчас не смогла бы описать их. От самой подходящей фразы, канувшая в лету, веяло тем, что люди называли ностальгией. Современный город такого чувства не вызывал. Он напоминал нечто воздушное, обезличенное и неживое. Мия выходила на его улицы всего 27 раз, и каждый раз пустынные улицы напоминали о том, что эра людей закончилась.
Аслан Бабаев. Полная безнадега 11. Повинуя старой привычке, Котомкин прислушивался к мягкому стуку, с которым тунитовая подошва соприкасалась с полом. Так бывалый инженер-проектировщик пытался отгадать материал покрытия. Впрочем, на борту «Эгиды» особо гадать не надо, почти все из углепластика. Он шел по одному из тысячи закругляющихся кверху коридоров. Все дело в необычной конструкции станции. Она представляла собой 3 огромных кольца, объединенных общим стержнем. Совсем как детская игрушка-пирамидка. Благодаря постоянному вращению колец, Котомкин называл их бубликами, на «Эгиде» поддерживались комфортные для человека 91 сотая земного притяжения. Спустя месяцы полета изогнутый пол и давящие во все стороны стены стали казаться клаустрофобу Котомкину чем-то естественным. Правда, так и не удалось избавиться от чувства, будто постоянно забираешься в сопку. Он бросил взгляд на настенный информатор. Отсек 16D23. И чего я только здесь забыл. Этот вопрос относился к отсеку или ко всей космической станции. Даже сам Котомкин не до конца был уверен. Если по уму, то ему бы сейчас сидеть себе в каюте да стряпать отчет администратору станции. Предохранительные блоки 94%, стыковочные отсеки 87%, электрохимический разломитель воды 12%. Твою ж. Вот поэтому он здесь. Когда он увидел данные, в голову закрылась шальная мысль. Взять да подменить эти вшивые 12%. Ну нет, нельзя. Бумага все помнит, а электронная бумага тем более.
Рина Лум. Учись быть человеком. Глава первая. Говорят, что все новое лучше начинать в понедельник. Начало недели как символ старта, гарантия того, что ты вряд ли забросишь начатое. Как показывает статистика, забросишь. И если не через пару дней, то через неделю, месяц или даже полгода. Это неизбежно. Я изучал эти показатели неоднократно, замечая это среди своих коллег ранее, 50 лет назад и сейчас. Время прошло, ничего не поменялось. Все рано или поздно сдаются. Это заметно даже по проектам, старт которых тоже, чаще всего, приходится на понедельник. Но попытка не пытка. Ольга, я пытался звать ее по отчеству, но она дико воспротивилась и сказала, что имени будет вполне достаточно. Посоветовала последовать старой доброй традиции. И я последовал. Тщательно подготовился, выбрав самую подходящую электронную тетрадь из выставленных в онлайн-магазине «Секунда в кармане» и заполнив все даты в ней. Начиная с сегодняшней. Ведь сегодня понедельник. Идеально, конечно, было бы вовсе начать с января. Но необходимость идти к Ольге возникла только в феврале. Да и пошел я не по своей воле, собственно говоря. Теперь сижу, как какой-то дурак.
Николай Ободников. Протокол «Голый король». Читает Наталья Беляева. Агония пластика была даже слышна в капсуле гибернации. Что-то горело. Немного поразмыслив над этим, Ян улыбнулся и распахнул глаза. Обычно гибернационные сновидения напрочь лишены страха или тревоги. Спи себе да спи, как говорится. Умная машина, оберегая подопечного, не только лелеет его тело, но и хранит душу. Иными словами, она с настойчивостью приставучей собаки следит за уровнем серотонина в чужих мозгах. И стоит подопечному запнуться о дурной порожек, как раскидывается прилавок с препаратами, меняющими карту сновидений. Змеиный впрыск инъекции и химические качели уносят тревоги прочь. Однако прямо сейчас капсула гибернации мало походила на колыбель ангелов. Снаружи и впрямь что-то полыхало. Ян в растерянности уставился на оранжевые и желтые блики, растекавшиеся по стеклопакету. Огонь, судя по всему, наступал откуда-то слева. Вероятно, в эту самую секунду вгрызался в чью-то гибернационную норку, подковыривая коготком ее начинку. От одной мысли об этом в животе Яна все похолодело. А потом холод словно выполз из брюшины и растворился в амниотической жидкости, остужая ее градус за градусом. «Эй! Эй!» — Ян ударил по стеклу. Его капсула явно неисправна. И стремительное падение температуры — одно из первейших тому доказательств. Всколыхнув зеленоватую субстанцию, Ян дернул рычажок аварийного разблокирования капсулы. Ничего.
Сергей Скурихин. Проходной бал. Читает Олег Троицкий. Нештатная ситуация. Чужая ночь, плотная, непроглядная, с редкими такими же чужими звездами. Она внушала ему первородный страх. Древнейшим рецептом от этого страха был огонь, и Глеб, за неимением чего-то более подходящего, поджег спрессованный в брикет мусор. Зеленоватый костер сразу дал нехороший дымок, но вместе с ним немного света и тепла, и тревога пилота потихоньку, словно пятясь в темноту, отступила. Его шлюп выбросило сюда с почти пустыми топливными баками. Энергии хватило лишь на управляемую посадку. Сейчас же ее остатки забирал радио-буй, который каждые 15 минут подавал сигнал о помощи. Остальные системы корабля, в том числе и навигационную, Глебу пришлось отключить, и он даже не знал, что за планета стала его временным пристанищем. Последнее, что выдал анализатор, это практически земной состав местного воздуха и его пригодность для дыхания, а также низкий уровень радиации на поверхности. Впрочем, от знания текущих координат все равно толку было мало. Главное же, чтобы кто-то услышал радиобуй и пришел по его волне сюда, как по путеводной нити. Веки у Глеба смежились, и он так и уснул со вторым брикетом в руке. В короткой полудреме он снова пережил последние минуты на корабле перед отстрелом шлюпа, вспомнил неуставную сутолку, вой сирены и металлический голос, монотонно сообщающий о разгерметизации. Когда Глеб проснулся, радиобуй уже молчал. Мрак, окружавший его со всех сторон, чуть-чуть просветлел, перейдя в густые сумерки, хотя, возможно, его глаза просто привыкли к темноте.
Проект «Литрес-чтец» представляет. Андрей Зорин. Синдром Кеслера. Читает Андрей Зверев. Синдром Кеслера. Теоретическое развитие событий на околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования. Впервые такой сценарий детально описал консультант НАСА Дональд Кеслер в 1978 году. Звезды. Словно маленькие дырочки в ткани бытия. Словно там, за чернотой Вселенной, скрывается нечто светлое и прекрасное. Пока оно скрыто от посторонних взглядов. Лишь яркий, чистый свет сквозь прорехи Вселенной намекает о невероятной красоте, спрятанной во мраке. Земли этого никогда не увидеть. Из-за атмосферы свет звезд неровный, мерцающий, меняющий оттенки. И только здесь можно по-настоящему разглядеть, как прекрасен их истинный далекий свет. Олега всегда завораживал этот момент. Ты стоишь один на один со Вселенной. Где-то далеко, в надире, плывет огромный, светло-голубой, с кудряшками облаков земной шар. Между тобой и планетой тоненькая, маленькая, по сравнению с окружающим миром, рукотворная конструкция. Космическая станция «Валерий Поляков». Все, что тебя удерживает сейчас, как от падения вниз, так и от полета в бесконечность, это 8-метровый страховочный фал, которым Олег пристегнут к тонкому поручню. Проект «Литрес-чтец» представляет. Валентин Пичугин. «Заслонить собой». Читает Андрей Зверев. Мрак за стеклом был необычайно красивого цвета. Могло показаться, что кромешное антрацитовое полотно перед глазами едва уловимо отливает фиолетовыми бликами. Но Иван помнил о свойстве оптической иллюзии, меняющей в зависимости от его настроения оттенки непроглядной, завораживающей темноты. Так бывает, если зажмуриться после яркого солнечного света, а спустя некоторое время причудливые разноцветные медузы призрачными кляксами плывут перед глазами. После яркого солнечного света. Сколько лет я не видел его?
175 тысяч 200 часов 47 минут 15 секунд. 16 секунд, 17 секунд, напомнила бегущая строка время его пребывания на борту Аквабата «Заслон 2074».
«Довольно», — прошептал Иван, и буквы растаяли, освобождая место для угольной черноты, пристально рассматривающей его из глубины океана. «Сколько же сейчас Аленке? Он наморщил лоб, пытаясь опередить своего назойливого подсказчика, и сам себе ответил. «Скоро будет 26».
«227 520 часов», — поспешила напомнить неутомимая помощница, но Иван отключил функцию, не позволив информатору завершить передачу данных. «Через 9 дней у дочки будет день рождения. Почти 20 лет прошло, как я погиб. Интересно, как они выглядят сейчас? Надо будет Артема попросить, чтобы сделал фотографии Аленки и Анны».
Александр Гнедин. «Причем здесь слон?» А вы знали, что на современных предприятиях до сих пор используют методы советских шарашек? Наука и исследования требуют определенных жертв, особенно если это связано с нестандартным восприятием реальности. Проект особого назначения был организован с негласного разрешения сверху. А теперь главная новость, взбудоражившая всю общественность. Бодрым голосом вещал с экрана ведущий в безупречном классическом темно-сером костюме и светло-синем галстуке в белую крапинку. На днях известный блогер выложил в сеть видео с призывом помочь найти родственников или знакомых человека, потерявшего память, которого он случайно встретил в центре Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим это видео. Любительская камера выхватывает кусок, одетый в гранит набережной. Слышался шум проезжающих за кадром машин, периодически заглушаемый порывами ветра. На заднем фоне маячил шпиль телевышки. На парапете, спрятав лицо в воротник потрепанной спортивной куртки, сидел человек. «У вас все в порядке?» — спросил тот, кто держал камеру. «Я здесь хожу постоянно и уже 3-й день подряд вижу вас на этом месте. Может быть, что-то случилось?» Человек поднял голову. Лицо, заросшее как минимум недельной щетиной, темные круги под глазами, блуждающий взгляд. Замусоленная лыжная шапочка съехала на бок, открывая сломанное, как будто пожеванное ухо. Камера придвинулась ближе, и теперь лицо занимало почти весь экран. Раскрылись потрескавшиеся губы, обнажая неровный ряд почерневших зубов. «Я не помню», — выдохнул человек. «Что вы не помните?»
Мария Александровна Анисова. «Седьмая хромосома». Читает Александр Воробьев. 135. Не так уж и много. Сергей не любил вспоминать о своем возрасте. В определенном смысле ему все еще было 65, как и 70 лет назад. Тогда, в далеком и неспокойном 2025 году, он стал одним из участников международного проекта с лаконичным названием X2. Будучи поначалу секретным, из-за утечек и резонанса он быстро перестал быть таковым. Общественность очень скоро узнала, что ученые решились провести на людях первые испытания готовой вакцины от смерти. Новое вещество с умными частицами проникало внутрь клеток, обнаруживало механизм, запускающий старение организма, и блокировало его. Это была своего рода хакерская атака на клеточную ДНК. В результате такого вторжения организм замирал в том возрасте, в котором находился на момент воздействия. К участию в проекте приглашались исключительно профессионалы в различных областях знаний. Врачи, философы, математики и поэты подали несколько миллионов заявок. Из них независимый искусственный интеллект выбрал ровно 10 тысяч добровольцев, которые и получили вакцину. Но, разумеется, это вовсе не было тем бесплатным бессмертием, про которое кричали заголовки газет. Каждый участник подписывал с клиникой договор, в котором четко обозначались два условия.
Тимур Потеев. «Съездили в Турцию». Текст читает Дементьев Илья. Большую часть обитателей подземного мира представляют совершенно неизвестные и неизученные наукой метабиомы, существующие в условиях, где практически отсутствует граница, отделяющая органическую жизнь от неорганики, живую природу от неживой. Адам Сетт. химик-специалист в области геологических исследований почвенного и минерального анализа кафедры геологии Массачусетского института. «А почему нас-то?» «Лёш, я не знаю». Дмитрий Сергеевич приложил руку к груди. «В Турции что-то произошло опять». «Снова трясёт?» — спросил Алексей, поправляя очки. «Но я всегда думал, что за эти вопросы отвечают геологи и сейсмологи. Они там тоже будут, биотех своих пришлёт». «Отлично. Вот институт пусть и занимается. Нет, я действительно не пойму, зачем там, на побережье, в эпицентре катаклизма, инженеры?» «Видел, откуда запрос пришел?» — улыбнулся заместитель директора предприятия. Алексей кивнул, проведя рукой по редеющим волосам. «Может, хочешь отказаться?» «Шутишь, что ли? Уж не знаю. Чем мы им там поможем, на такой шанс выпадает раз в жизни?» «Верно все понимаешь. Собирай ребят и за работу!» Дмитрий Сергеевич мягко стукнул ладонью по столу. «Матвей будет в ярости», — вздохнул Алексей.
«Леха, ты офигел?»
Руководитель исследовательской группы стоял, скрестив руки, выслушивая отборную и избирательную брань Матвея. Сейчас, когда он в гневе раскачивал своей коричневой бородой, наблюдалось некоторое сходство с изображениями Зевса.
Анна Шашкина. Сердце Арктики. Глава первая. «Ну, рассказывай, Антонина, как ваши дела? Как Петенька? Не болеет?» «Нет, не болеет». Антонина Викторовна поёрзала на табуретке, усаживаясь поудобнее перед окном, на широком подоконнике которого стоял планшет. «Чего ему болеть? Он спортом занимается, не пьет, не курит». «А Надежда? Все обезьянничает». Женщина опустила глаза и стала подковыривать ногтем кутикулу на пальцах другой кисти. «Не надо так про Надю. Она хорошая. Возраст такой просто». «У нее возраст не кончается уже 5 лет. Согрешила ты с ней, что приютила. Надо было родителям мужа Иринова отдать ее». «Так, прекрати. Надю и Петю нельзя разлучать. Они родные, брат с сестрой. В одном доме должны жить, пока своими семьями не обзаведутся. И вообще, Марина». Антонина Викторовна сурово нахмурила брови, переведя взгляд с экрана на камеру планшета. «Это наши семейные дела. Тебя не касаются». «Ну и мучайся дальше». Физиономия подруги на экране брезгливо скривилась. «О тебе же беспокоюсь». «Ладно, все. Дела у меня появились. Пока».
Эда Саяр. Симфония миров.
Читает Вячеслав Булавин. Глава первая.
Расположенный в оживленном мегаполисе New Horizons City обширный кампус Университета аэронавтики уже давно стал маяком знаний и инноваций, известным далеко за пределами страны. Городской пейзаж, окружающий кампус, был свидетельством прогресса человечества. Высокие небоскребы пронзали небо, их отражающие стеклянные фасады мерцали в свете неоновых огней. Все, кто впервые приближался к университету аэронавтики, испытывали примерно одни и те же чувства – смесь из умиротворения и восторга. Их встречал раскинувшийся на несколько гектаров кампус, гармонично вписывающийся в городское окружение. Пышные зеленые насаждения, усеянные яркими цветами и деревьями, создавали освежающий контраст с возвышающимися зданиями. Пешеходные дорожки извивались по кампусу, приглашая студентов и преподавателей исследовать его безмятежные уголки. Архитектура университетских зданий обеспечивала баланс между современностью и теплотой. В В то время как некоторые сооружения демонстрировали плавные линии и современную эстетику, другие включали элементы классического дизайна с богато украшенными колоннами и замысловатыми фасадами, которые придавали кампусу нотку элегантности. Среди различных зданий были расположены уютные дворики, украшенные удобными скамейками и живописными фонтанами, предлагающие студентам и преподавателям спокойное пространство для размышлений и бесед.
Андрей Васильев. Вопрос доверия.
Связь, Жора, давай связь! Как? Я теперь разве что только на пальцах могу что-то показать. Да и то исключительно тебе, потому что ты рядом сидишь. Модуль связи сбит.
Как сбит?
Напрочь, блин. Вон, смотри на показатели системы, если сам мне не веришь. Или у Палыча спроси.
Подтверждаю.
Раздался механический голос, принадлежавший бортовому координатору класса Гефест, которую прозвали Палычем, в честь всегда и все знавшего штурмана Коноплева. Сам Коноплев утверждал, что идея эта однозначно была так себе, поскольку координатор теперь время от времени делает ему выговоры, ненавязчиво намекая на то, что они теперь родня, и ему за него стыдно.
Внешний контур связи поврежден и к использованию непригоден.
Да и в остальном дело было плохо. Корабль дальней разведки Георгий Добровольский с портом приписки «Альтаир-3» попал в серьезный переплет. Причем, что совсем скверно, вдалеке от обитаемых планет и основных звездных трасс. Тот сектор галактики, где они находились в данный момент, не то что захолустьем назвать было нельзя, но даже и окраиной. Но, собственно, КДР в других местах и не встретишь. Их работа — такие места, куда, как говорили в далеком прошлом, ворон костей не заносил. Планеты, которые не то что названий, но и цифровых кодов в справочнике не имеют, астероиды, не внесенные в реестры и все такое прочее — вот их работа. Причем самое что ни на есть черновая. Никаких контактов, если где-то встретятся разумные существа. Никаких глубоких исследований почв или метеорологических наблюдений. Для этого есть другие специалисты, которые специально всему этому обучены.